Глава 23. Вот и остров Банкс, национальный парк Аулавик. «Полярная пустыня», — сухо сообщил мистер Итигаитук, характерным для него доброжелательным бесцветным тоном. В полете он указывал примечательные места, будто они отправились на экскурсию. Пинго, конический холм в форме вулкана, заполненный льдом, а не лавой. Сакс-Харбор, кучка домов на бесплодном грязном берегу. Маленькие сообщающиеся озерца в высохших долинах. И, смотрите, стадо овцебыков. Но теперь, когда они шагали по тундре к месту предполагаемого расположения старой исследовательской станции, и ожидавшая Сесна у них за спиной становилось все меньше и меньше, мистер Итигаитук умолк. Приблизительно каждые 20 минут он останавливался свериться с компасом, подносил к глазам бинокль, оглядывая бескрайнее серое пространство, покрытое камнями и галькой. Майлса снабдили резиновыми сапогами и курткой. Он нервно оглядывался через плечо, семеня в зябком легком тумане по сырому гравию и лужицам. Тем временем Лидия Бари шагала с примечательной решимостью, особенно удивительной, по мнению Майлса, при несомненно тяжелом похмелье. Но на лице ее это не отражалось, и когда мистер Итигаитук указал на чашеобразное углубление, наполненное серо-белым мехом, труп лисицы, который гусыня превратила в гнездо, Лидия обозрела его с бесстрастным интересом. «Какая гадость!» — сказал Майлз, разглядывая лисью голову, плотно обтянутую кожей, с пустыми глазницами, оскаленными зубами, усеянную гусиными экскрементами. В подгнившей шерсти лежат два яйца. «Хорошо сказано!» — пробормотала Лидия. Еще несколько миль они не говорили друг другу ни слова. Естественно, ощущалась определенная неловкость после того, что было между ними ночью. Определенное отчуждение после близости, что вовсе не облегчало одолевшее его беспокойство. Непрекращающийся звон в ушах. «Это безумие», — думал он. «Мог ли Хейден приехать сюда? Мог ли реально жить в плоской тундре, где за много миль позади все еще видна Сесна размером с булавочную головку? Возможно, поиски Майлса оказались бесплоднее поисков Лидии. Возможно, он стал фаталистом, но, похоже, это мало что обещает». «Сколько нам еще идти?» — спросил он, тактично взглянув на мистера Итигаитука, который теперь шел ярдах 10 перед ними. «Мы точно идем в правильном направлении?» Лидия Бари поправила перчатку, все еще глядя на лисицу, на кости и мех, ставшие таким уютным гусиным гнездом. «Я вполне уверена», — сказала она, и они взглянули друг на друга. Майлз безмолвно кивнул. Он рассказывал ей о Кливленде. Естественно, о Хейдене, но и об их общем детстве, об отце, даже о своей нынешней жизни, о работе в старом мелочном магазине, о миссис Маталовой и ее внучке. «А теперь ты здесь», — сказала Лидия. «Похоже, был вполне счастлив. И все-таки ты здесь, на острове в Ледовитом океане. Стыд и позор». «Пожалуйста», — сказал Майлз, передернув плечами, слегка возбудившись. «Не знаю». «Счастлив» — слишком сильно сказано.
«Слишком сильно?» Сдержанно повторила она, как психотерапевт, и вздернула брови. «Как странно это слышать!» И Майлз снова пожал плечами.
«Не знаю», — сказал он. «Я просто имею в виду, что не был так счастлив в Кливленде».
«Понятно», — сказала она.
«Чувствую себя никак. То есть служил в компании, торгующей главным образом по каталогам.
Ничего особенного, знаешь, проводил вечера в пустой квартире перед телевизором.
«Да», — сказала она и подняла воротник под налетевшим ветром.
«На самом деле не холодно. По оценке Майлса, температура где-то около 50 по Фаренгейту. Сияет бесконечный дневной свет». Примечание. 50 по Фаренгейту. Плюс 10 по Цельсию. Конец примечания.
Резко серебристо-стеклянное небо больше похоже на отражение неба в зеркальных солнечных очках. В таком призрачном голубом сиянии Земля видна из космоса.
«Значит», — сказала наконец Лидия, — «думаешь, будешь счастлив, если мы его найдем?»
«Не знаю», — сказал Майлз.
Без сомнения, слабоватый ответ. Хоть он честно не знает, как себя будет чувствовать. Все, наконец, решится через столько лет. Невозможно представить.
Кажется, она тоже это понимает. Наклонила голову, слушая тихий шорох их шагов по гравию, сбившемуся в морщинистые хребты, словно галька на дне ручья. Вероятно, под действием навалившего и растаявшего снега, предположил Майлз.
«А если не найдем?»
— сказала Лидия, прошагав с ним рядом какое-то время в молчании.
«Тогда что?
Просто сядешь обратно в машину? Поедешь домой в Кливленд?»
«Пожалуй».
Он опять передернул плечами, и на сей раз она рассмеялась, на удивление чистосердечно и даже с любовью.
«Ох, Майлз», — сказала она, — «даже не верится, что ты проехал всю дорогу до Инувика. Поражаюсь до глубины души».
Посмотрела вдаль на мистера Итигаитука, который целенаправленно продвигался вперед, опережая их на десяток с лишним ярдов.
«Какой ты странный, Майлз Чешир», — задумчиво его оглядела.
«Хотелось бы». 1 плюс 10 градусов Цельсия, но не закончила фразу. Слова зависли в воздухе и улетели, и Майлз догадался, что она решила еще раз хорошенько подумать, прежде чем договорить. Он пытался подумать о будущем. Чем дольше они шли, тем яснее становилось Майлзу, что это очередной изощренный розыгрыш, устроенный Хейденом, очередной закрученный им лабиринт, по которому они сейчас петляют. Вероятно, он вернется. Вернется в Кливленд, в чудеса Маталовой, где его с нетерпением ждет старая дама, вернется в свой угол загроможденного торгового зала, сядет за компьютер под рамками с черно-белыми фотографиями старых комедиантов, иногда пристально глядя на снимок отца, папы в смокинге и накидке, вскинувшего руку цветистым жестом. Что касается Майлза, то он не фокусник, никогда им не станет, хотя может представить себя уважаемой личностью в этом ряду, владельцем их лавочки. Он уже зорко провел инвентаризацию и оценил затраты, уже навел порядок на полках и обновил сайт для удобства заказчиков, сделал что-то полезное, протоптал в своей жизни маленькую тропинку, за что его мог бы уважать отец. Этого достаточно? Есть возможность осесть и устроиться, стать счастливым, хотя бы довольным. Есть ли шанс, что после этой последней попытки, после этого раза, тень Хейдена начнет уплывать из его мыслей, и он сможет, наконец, избавиться? Разве это так трудно? Разве невозможно? И тут он поднял голову, потому что мистер Итигаитук оглянулся и окликнул их.
«Вижу!» — крикнул мистер Итигаитук. «Прямо по курсу!»
Лидия поправила темные очки и вытянула шею. Майлз ладонью прикрыл глаза от сияющего неба и ветра, щурясь на горизонт. Все неуверенно стояли на месте.
«Так», — сказал наконец Майлз, — «что теперь будем делать?»
Мистер Итигаитук и Лидия переглянулись.
«Я имею в виду
— сказал Майлз. «Подойдем, постучим? Или что?»
Лидия окинула его непроницаемым и нечитаемым за темными очками взглядом. «Есть другие предложения?» — сказала она. «Научная станция — нечто вроде спасательной будки на пляже. Домик на сваях», — подумал Майлз, «хоть кругом не видно ни воды, ни берега. Нет никакого намека, что здесь была когда-нибудь хоть какая-то речка. Небольшая постройка торчит на подпорках в 4-5 футах от земли. Белая обшивка из рифленого железа, которую он так часто видел в Инувике, на плоской кровле развесистый стад металлических антенн, спутниковых тарелок, прочих приемных и передающих устройств. Сбоку от постройки большой бак в виде капсулы, наподобие тех, где хранится природный газ, и несколько металлических цистерн, возможно, с нефтью, тоже поднятых на сваи. От базовой постройки тянутся какие-то провода к небольшой деревянной лачуге размером с нужник во дворе.
«Вы уверены, что это?» — сказал Майлз, и мистер Итигаитук бросил на него стремительный, сосредоточенный охотничий взгляд.
«Шш!» — сказал мистер Итигаитук.
«Здесь явно никого нет», — думал Майлз. «Окна, по 4 с каждой стороны, вовсе не те, в которые смотрят, заклеены серой непрозрачной пленкой, может быть, для изоляции. На крыше ареометр и поскрипывающий флюгер в ограждении из металлических прутьев». Мистер Итигаитук, крадучись, шагнул вперед. С кровли убогой лачуги взлетел ворон, поплыл прочь.
«Его здесь нет», — шепнул Майлз больше себе, чем Лидии. Он никогда не верил никаким параноидальным бредням Хейдена, хотя долгие годы тешился его разнообразными увлечениями, прошлыми жизнями и геодезией, нумерологией и досками Уиджа, телепатией и астральными перемещениями. Но во что-то верил. Верил, что когда наконец найдет Хейдена, когда тот наконец возникнет в безмерной дали, то почует. Сработает некий экстрасенсорный радар близнецов, взвоет сигнализация. Он почувствует это всем телом. В душе отзовется вибрационный сигнал сотового телефона. Если бы Хейден был внутри этой постройки, Майлз почуял бы. «Не то место», — пробормотал он. Но Лидия лишь безучастно на него взглянула. Положила ему на плечо руку в перчатке. «Шш!» Она всматривалась с рьяным, почти лихорадочным вниманием. Он вспомнил игрока в азартные игры. Ту молитвенную секунду с затаенным дыханием, когда замедляется колесо рулетки, и, наконец, серебряный шарик устраивается в ячейке. Она смотрела так сосредоточенно и уверенно, что он невольно усомнился в собственных инстинктах. Может быть, это возможно? Казалось, она знает что-то, чего он не знает. В конце концов, вела свое расследование. Вдруг Хейден действительно здесь? Что им тогда делать? Майлз с Лидией стояли в стороне от постройки, а мистер Итигаитук подходил к деревянной лестнице. Они наблюдали, как он пригнулся, скрадывая каждый свой шаг. Вместе наблюдали, не дыша, как он взялся за ручку двери. Дверь не заперта. Майлз закрыл глаза. «Хорошо», — подумал он. «Так, да, вот так». Постройка пуста. Дверь не совсем гладко открылась, и мистер Итигаитук довольно долго стоял, всматриваясь внутрь. Потом оглянулся на них. «Никого», — сказал он, и чары, наконец, развеялись. Майлз с Лидией оба сообразили, что стоят далеко, как бы дожидаясь, пока мистер Итигаитук обезвредит бомбу.
«Ничего», — критически объявил мистер Итигаитук,
и бросил на обоих сдержанный, обвиняющий взгляд.
«Давно никого не было».
«Очень давно», — понял Майлз. «Пожалуй, год или больше. Это стало ясно по грибному подвальному запаху, когда они вошли внутрь. Переднее помещение, размером с половину трейлера, застелено серым ковровым покрытием и полностью лишено какой-либо мебели. К пробковой обшивке стен прикреплены клочки бумаги, трепещущие на ветру, напоминая всполошившийся курятник.
«Эй!»
— крикнула Лидия, но голос прозвучал слабо и тщетно.
«Рэйчел!»
— окликнула она и нерешительно шагнула в дверь, ведущую в другую каморку.
«Рэйчел!»
Дальше темнее. Не полная тьма, а сумрак, как в номере отеля с закрытыми ставнями, и запасливый мистер Итигаитук вытащил из кармана фонарь, щелкнул кнопкой.
«Черт побери!» — сказала Лидия Бари, а Майлз ничего не сказал.
Здесь, в следующей комнате, вдоль стен стоят складные столы, как в школьном кафетерии, и какое-то ни на что не похожее оборудование. Большие приземистые прямоугольные аппараты с острыми зазубренными зубцами. Ареометры поменьше, похожие на детские ветряные вертушки-трещотки на палочке. Картотечный шкаф без ящиков, папки разбросаны по полу. Залежалый запах старой одежды усилился, и мистер Итигайтук направил луч фонарика в сторону, где Майлз увидел кухню и кладовую. В раковине высится груда грязных тарелок. На поверхности шкафчиков пустые банки и обертки от шоколадных батончиков. Нижние дверцы открыты. Внутри почти пусто. На столе коробка зерновых хлопьев «Капн Кранч», выцветшая почти до неузнаваемости. Рядом миска, ложка и банка из-под консервированного молока. Мистер Итигайтук мрачно оглянулся на Лидию, подтвердив рассуждение Майлза. «Здесь годами никто не бывал. Ничто близко даже не отозвалось».
«Черт побери!» — выдавила сквозь зубы Лидия Бари, вытащила из сумки фляжку и приложилась.
Лицо осунувшееся, усталое. Рука тряслась, протягивая фляжку Майлзу.
«Я была так уверена», — сказала она, когда Майлз взял плоскую бутылку, задумчиво посмотрел на нее, пить не стал.
«Да», — сказал Майлз, — «тут он мастер, умеет одурачить. Можно сказать, это дело всей его жизни». Вернул ей фляжку. Она снова прижала ее к губам. «Очень жаль», — сказал Майлз. «Это происходит уже так давно, что ощущение стало привычным. Спешка, предчувствие, буря эмоций и разочарование, спад, разрядка напряжения, сожаление и печаль в своем роде. Вполне можно сравнить с разбитым сердцем», — думал он. Тут они оба взглянули на мистера Итигаитука, который прокашлялся, стоя в нескольких ярдах у темного входа в дальнее помещение.
«Мисс Бари», — сказал он, — «взгляните сюда». Там была спальня. Они стояли в дверях, всматриваясь, и именно оттуда шел самый сильный запах старой земли и залежалой одежды. В узком пространстве едва поместилась кровать и несколько полок, но оно экстравагантно оформлено.
«Оформлено?» Подходящее слово. Вспоминается тема, которая обсуждалась на курсе изобразительного искусства в университете Огайо. «Брутальный стиль», — говорил профессор. «Бунтарский стиль». И Майлз вспомнил тогда диорамы и статуи, которые создавал в детстве Хейден. Так называемый декор помещения в том самом стиле, только более сложный, затейливый. К потолку подвешены мобили, разнообразные оригами, рыбки, лебеди и фазаны, раковины наутилуса и вертушки, облачка из ваты, погремушки из камешков, слайды, снятые микроскопом. Полки забиты поделками, которые Хейден смастерил из камней и костей. обрезков ногтей, щепок, банок, из-под консервированного супа, пластиковых упаковок, клочков ткани, перьев, меха, деталей компьютеров, всякого непонятного хлама. Некоторые творения составляют цельную картину. Майлз достаточно долго служит в чудесах Маталовой, чтобы узнать кое-какие изображения на картах Таро. Вот четверка мечей. Крошечная фигурка из глины, грязи или теста лежит на картонной кровати, накрытая крошечным одеялом, выкроенным из кусочка вельвета, а над кроваткой три обрезка ногтей в виде полумесяцев рогами вниз. Башня. Конус из камешков с двумя приклеенными крошечными человеческими фигурками, бросившимися с вершины. Под всеми этими предметами разложена одежда на койке. Белая блузка рядом с белой футболкой с расправленными рукавами. Двое джинсов, две пары носков, как будто двое спали рядом и попросту испарились, ничего не оставив, кроме пустой одежды. Вокруг одежды цветы. Сирень из гусиных перьев, розы из книжных страниц, перекати-поле из проволоки и кусков изоляционного материала. Частицы слюды засверкали, когда мистер Итигаитук направил луч фонарика на гробницу. Так можно сказать, по мнению Майлса. Нечто вроде мемориала на обочине проезжей дороги с крестами, искусственными пластмассовыми букетами, мягкими игрушками, надписями от руки, отмечающего место чьей-нибудь гибели в автомобильной аварии. Над пустой одеждой выложена арка из крупных плоских камней. На каждом выбита руна. Руны. Старая игра, древний алфавит, который они выдумали в 12-летнем возрасте, выдавая за древний язык буквы, представляющие собой нечто среднее между финикийскими и толкиеновскими. Он вполне может их прочитать. Еще помнит. Рей, чел, говорят они, хей, ден. А пониже, помельче. Эадем мута ресурго. Примечание. Изменюсь, но восстану прежним. Латинской. Конец примечания. Кажется, это нечто вроде могилы. Все трое стояли молча. Все понимали смысл выставленной декорации. Все знали, что перед ними мемориал, гробница. Должно быть, в дверь дунул ветер, ибо мобили легонько завертелись, отбрасывая на стену медленно движущиеся тени в свете фонарика мистера Итигаитука. Вертушки нерешительно затрещали. «Как я понимаю, это одежда Рэйчел?» — хрипло сказала, наконец, Лидия. А Майлз пожал плечами. «Не уверен», — сказал он. «Что это?» — сказала Лидия. «Сообщение?» Майлз затряс головой. Думал только о непонятных конструкциях из камней и веток, которые Хейден сооружал на заднем дворе их старого дома после смерти отца. Вспоминал потрепанный экземпляр Франкенштейна, полученный по почте незадолго до его поездки в Северную Дакоту, подчеркнутый абзац в последней главе. «Следуй за мной. Я устремляюсь к вечным льдам севера, где ты почуешь тайну холода, к которому я нечувствителен. Идем, враг мой!» «По-моему, это значит, что они мертвы», — сказал Майлз и умолк. «Действительно? Или ему только этого хочется?» Лидия слегка содрогнулась, но лицо оставалось спокойным. Он не понял, что она чувствует. Ярость, отчаяние, горе. Или просто вариант, объявший его тупой, пустой, бессловесной пустоты. И он вспомнил письмо, которое прислал ему Хейден. «Помнишь великую башню Каллупиллуки? Возможно, она станет моим последним приютом, Майлз. Может быть, больше ты обо мне никогда не услышишь». «Он для меня все это оставил», — тихо сказал Майлз. «По-моему, думал, что я пойму смысл».
Зная Хейдена, Майлз догадывался, что каждый предмет в помещении заключает в себе сообщение. Каждая скульптура и диорама излагают рассказ.
Зная Хейдена, можно сказать, что каждый предмет должен быть исследован с таким же вниманием, с каким археолог рассматривает давно утраченные свитки.
И Майлз предположил, что понимает суть. По крайней мере, может интерпретировать, как гадалка читает рассказ по случайным линиям на ладони или по палочкам идзин, как мистики повсюду видят тайные связи, переводя буквы в цифры и цифры в буквы. Магические числа гнездятся в стихах Библии, магические формулы проявляются в бесконечных цепочках цифр, составляющих число Пи. Примечание. Идзин. Книга перемен. Классический древнекитайский трактат, традиционно использующийся для гадания. Конец примечания.
Солжет ли он, если скажет, что в этом хаосе диорам, статуэток и мобилей содержится рассказ? Будет ли это обманом? Будет ли он чем-нибудь отличаться от психотерапевта, который сплетает нечто осмысленное из снов, пейзажей, предметов, случайных сверхъестественных событий?
«Это записка перед самоубийством», — очень мягко сказал Майлз, указывая на кучку камней с вырезанными из бумаги фигурками, бросающимися вниз с вершины. «Это великая башня Каллупилуки. История, которую мы придумали в детстве. Маяк на самом краю света, куда идут бессмертные, готовые покинуть эту жизнь. Уплывают в небо с берега за маяком».
Он внимательно смотрел на предметы, оставленные ему Хейденом, будто каждый из них — иероглиф, будто каждый из них — стоп-кадр, как в древних циклах фресок.
Да, можно сказать, что это рассказ. По версии Майлса, они прибыли сюда осенью. Хейден и Рэйчел, влюбленные друг в друга, как на фотографии, которую показала ему Лидия, собирались укрыться здесь на короткое время, пока Хейден вновь все не наладит. Не планировали оставаться надолго, но зима пришла раньше, чем ожидалось. Они даже не поняли, что очутились в ловушке. И Рэйчел, вот этот мобиль с обвисшими перьями и кусочками цветного стекла, заболела. Ходила смотреть «Северное сияние». Романтичная, непрактичная девушка увлекалась любительской фотографией. Вот здесь, в диораме, кассеты с пленкой. Возможно, удастся проявить. Возможно, там кадры, снятые в последние дни. Но она не знала, не понимала, что в этом краю даже несколько минут под действием стихии ужасно опасны. Вот она в постели, в горячке, под обрезками ногтей. К тому времени заканчивались запасы продуктов. Хейден не знал, долго ли еще продержится генератор, поэтому смастерил санки для Рэйчел, закутал ее в одеяло, в куртки и меха и отправился. Решил идти на юг острова. Это была их единственная надежда. «Нет», — сказал мистер Итигаитук, цинично покачав головой.
«Смешно. Никогда не дошли бы. Это невозможно».
«Он знал», — сказал Майлз. «Вот что означают те камни. Понимал, что дело безнадежное, и все-таки хотел попробовать».
Майлз взглянул на стоявшую рядом Лидию, которая бесстрастно слушала его рассказ. Его интерпретацию.
«Нет», — сказала она, — «смысла нет. Не может быть, чтобы они давно умерли».
«Не может. Мы оба получили письма недавно. Письма он мог кому-то оставить. Пожалуйста, отошлите, если не вернусь через год. Вот сотня, две сотни долларов за труды и расходы». «Возможно, ты права», — сказал Майлз. «Возможно, они живут где-нибудь». Но Лидия погрузилась в собственные мысли. Не убедилась, но... Даже так, может, не так, но разве неприятно верить? Каким было бы облегчением, думал Майлз, каким утешением было бы думать, что они подошли к концу истории? Разве не подарок сделал им Хейден этой декорации? Разве это не доброта в его понимании? Тебе подарок, Майлз. Тебе, Лидия, тоже. Вы, наконец, пришли на край света. Ваше путешествие завершилось. Для вас все кончено, если вы того желаете. Если только согласитесь.